Глава третья. Понедельник, 2 мая 2016 года. В тот момент, когда Мишель переступила порог Центра социальной помощи, пульс у нее вырос на 15 ударов в минуту. Словосочетание «Центр социальной помощи» производило мощный эффект, а оно еще являлось достаточно нейтральным. По мнению Мишель, такие названия, как «пыточный офис», «объединение хищников» или «центр унижений» были бы более уместными, но разве официальные власти хоть когда-нибудь называли вещи своими именами? На протяжении многих лет Мишель мыкалась в этой унизительной системе. Сначала на Матеусгеде, затем у черта на куличках на Гаммеркёйне-Ландевай, а теперь вот вернулась на Вестебро. Но всюду она сталкивалась с одними и теми же требованиями и с неизменно неприятной атмосферой. Ничто не могло сгладить ее впечатление от организации. Даже если б специально ради нее установили множество новеньких отполированных стоек с большим количеством компьютеров, за которые можно было бы садиться и работать с досье, минуя сотрудников, если, конечно, без них разберешься, что к чему. В этот центр в основном приходили люди, до которых ей не было никакого дела. Эти люди таращились на нее так, словно она была одной из них, как будто она желала иметь что-то общее с этими оборванцами в поношенной уродливой одежде. Да они даже не умели правильно сочетать детали гардероба. Вот она, к примеру, хоть раз вышла из дому, предварительно не приведя себя в порядок, не вымыв голову или не подобрав подходящие под наряд украшения. Нет, ни разу. И что бы ни случилось, она все равно так никогда бы не поступила. Если б сегодня ее не сопровождал Патрик, она еще покрутилась бы перед входом, несмотря на то, что понимала. Ей в любом случае придется зайти внутрь. Ну, хотя бы для того, чтобы отпроситься в отпуск. Патрик как раз напомнил ей об этом. Патрик работал электриком и являлся главным трофеем Мишель. Если кто-то сомневался в том, что она собой представляет, он мог просто посмотреть на этого парня, так как его внешний вид придавал определенный статус и ей тоже. Мало кто мог сравниться с Патриком по росту, ширине плеч, мускулистости и красоте татуировок. Ни у кого из окружения Мишель не было таких темных, блестящих волос. Ему очень шли рубашки, скроенные по фигуре, которые позволяли продемонстрировать, что он имеет все основания гордиться своим телом. И вот теперь она сидела рядом с ним перед тупой консультантшей, которая, как привидение, всегда следовала за центром социального обслуживания, куда бы тот ни переехал. Однажды кто-то в приемной упомянул о том, что эта неудачница выиграла большую сумму денег. Но если это было правдой, какого черта она до сих пор не исчезла из жизни Мишель? Ее звали Аннелине, идиотское имя, которым могут называться только такие недотепы, как она. И на стандартной металлической табличке, стоявшей на углу стола, как раз было написано «Аннелине Свенсен». Вот уже 20 минут Мишель сидела, тупо уставившись на эту табличку. Причем на последние 5 минут она и вовсе выпала из разговора. «Мишель, ты согласна с тем, что только что сказал Патрик?» То и дело обращалась к ней эта самая Аннелине Свенсен. Мишель машинально кивала. А к чему ей было возражать? Ведь они с Патриком почти всегда во всем соглашались. «Прекрасно, Мишель. Так значит, ты согласна поработать в Беренцен?» Мишель нахмурилась. Они пришли вовсе не за этим. Они явились к этой тетке, чтобы втолковать ей следующее. Мишель впадает в стресс в связи с тяжелой ситуацией на рынке труда на данном этапе, так что ей необходимо предоставить 2-недельный отпуск. Сколько раз уже они с Патриком говорили ей об этом? Разве она так ничего и не поняла? Не всем ведь выпадает такая удача, как этой скудоумной соцработнице. Вот если бы Мишель выиграла в лотерею, или во что там она выиграла, неужели она сидела бы сейчас здесь? Конечно, нет. Беренсон «Ой, нет, наверное, все-таки нет», — ответила Мишель. Она умоляющим взглядом посмотрела на Патрика, который адресовал ей ядовитый взгляд. «А что вообще такое Беренсон?» — поспешила поинтересоваться Мишель. «Магазин одежды?» Анне Лине улыбнулась, что выглядело отвратительно, с ее зубами, словно покрытыми налетом от красного вина. Неужели она никогда не слышала об отбеливании зубов? «А, ну да, в определенном смысле это предприятие тоже связано с одеждой», — ответила она. Кажется, в ее улыбке промелькнул оттенок снисхождения. «Беренсон — это успешная компания, которая предлагает в первую очередь прачечные услуги для крупных учреждений и государственных предприятий». Мишель покачала головой. О таком они с Патриком не договаривались, причем он и сам это прекрасно понимал. Анна Линне Свенсон сдвинула неухоженные брови. «Мишель, ты, кажется, не понимаешь всей серьезности сложившейся ситуации», — она перевела взгляд на Патрика. «Вы живете вместе, и я исхожу из того, что вы в курсе. В течение почти полугода Мишель незаконно получала государственное пособие. Это называется социальным мошенничеством и представляет собой серьезное правонарушение. Вы думали об этом?» Патрик закатал рукава рубашки. Краснота от недавно наколотых татуировок еще не совсем спала. Видимо, поэтому он был таким раздраженным. «Видимо, вас ввели в заблуждение, потому что мы не живем вместе. Это не совсем верно. Мишель снимает комнату в Ан-Лёссе». Полученная информация ничуть не смутила сидевшую напротив женщину. «Сегодня утром я разговаривала с семьей, которая проживает на улице Хольместиен и сдает свою комнату Мишель. Они рассказали мне, что та не платила им в течение 5 последних месяцев. Так что давайте признаем, что она все-таки живет у вас. В связи с чем мы вынуждены будем вычесть задолженность из вашей зарплаты, Патрик. Имейте это в виду. Кроме того, вас ожидают и другие последствия. Но вы, вероятно, и сами в курсе новых правил». С мрачным выражением лица Патрик медленно повернулся к Мишель. В его глазах сверкали молнии, а в голове наверняка рождались мысли, о которых она не хотела ничего знать. «Ну, в общем...» — Мишель сморщила лоб, хотя и знала, что это не придаст ей красоты. «Вообще-то мы пришли сегодня за разрешением на отпуск. Мы тут случайно наткнулись на супердешевую горящую путевку на 14 дней. Патрик как раз сможет отпроситься с работы, так что...» Мишель замолчала и закусила губу. Кажется, она совершила ошибку, съехав из комнаты. По крайней мере, то, что она ничего не сказала об этом Патрику, точно было ошибкой. И сейчас она, несомненно, наслушается в этой связи. До сих пор Патрик никогда не распускал руки. Она связалась с ним в том числе и по этой причине. Однако отныне ситуация вполне могла поменяться. «Ты знаешь, Мишель, мне кажется, сейчас не время это обсуждать. Судя по реакции Патрика, я могу предположить, что ты, видимо, забыла рассказать ему про свою комнату. Я угадала?» Ведьма так и сверлила ее взглядом. Мишель еле заметно кивнула. Патрик резко вскочил и встал у оконного проема, загородив собой почти весь свет. «Должно быть, произошла какая-то ошибка», — наконец предположил он, нахмурившись. — «Я съезжу к хозяевам комнаты и выясню, почему они вам так сказали». Он обратился к Мишель, и его слова совершенно явно следовало воспринимать не как пожелание, но как приказ. — «Мишель, ты пока побудешь здесь. Твой консультант любезно предложил тебе работу, так что, думаю, тебе как раз стоит обсудить детали этого. Договорились?» Мишель сжала губы, когда Патрик вышел, в негодовании хлопнув дверью. Как подло с его стороны покидать ее в столь сложной ситуации. Если бы она знала заранее, что эта женщина решит проверить ее жилищные условия, то просто-напросто сохранила бы комнату. А теперь что ей делать, черт возьми? Они не могли позволить себе выложить задолженную сумму, тем более если сверх этой суммы придется платить какую-то неустойку. Лишь бы Патрику удалось продуктивно поговорить с хозяевами, Тогда она могла бы снова снимать эту комнату. Наверняка они и не будут против. До тех пор, пока арендная плата будет меньше, чем пособие по безработице, можно будет даже кое-что выгадать. Хотя 1800 крон, что она отстегивала за жилье, тоже были для нее немалыми деньгами. Вообще-то Мишель рассчитывала тратить их на себя. Именно поэтому она так и поступила. Разве Патрик не радовался, глядя на ее новую прическу и ухоженные волосы? И вроде бы не приходил в отчаяние, когда она надевала новое соблазнительное нижнее белье. Спустя 10 минут Мишель сидела перед кабинетом, приходя в себя и размышляя над ситуацией. Факт мошенничества совершенно точно будет изучаться подробно. Консультант даже не попыталась это скрыть. Значит, им придется расстаться с большой суммой денег. Мишель даже не хотела слышать размер выплаты. От одной мысли об этом ей становилось нехорошо. Но почему Анне Лине так странно себя ведет? Из-за того, что Мишель отказалась от работы в прачечной? Ну уж нет. Мишель затрясла головой. Это уж совсем какое-то дно общества. Не собирается же она каждое утро вставать в 4 часа и тащиться на поезде в Эльсинор, чтобы перетряхивать чужие засранные простыни. В большом количестве постельное белье поступает в прачечную из больниц, прямиком с кровати пациентов. А кто знает, чем они болеют? Болезнь вполне может оказаться заразной, даже смертельной. Как, например, гепатит, вирус Эбола. Да мало ли еще какие бывают болезни. Размышляя об этом, Мишель ощутила приступ тошноты. Нет-нет, от нее не могут потребовать согласиться. Только не на это. «А что ты сама себе думаешь, Мишель?» — кисло поинтересовалась неудачница. «Ведь ты не справилась ни с одной из работ, которые мы тебе предлагали. Ты даже не закончила ни одни курсы, на которые мы тебя посылали. Ты вообще понимаешь, во сколько обходится нашему государству такая девушка, как ты, которая не осуществляет никакого вклада в развитие общества? А теперь ты и вовсе собралась в отпуск на деньги, полученные незаконным путем. Я правильно понимаю?» «Так не может долго продолжаться, Мишель». «Но почему она так настроена? Что плохого сделала ей Мишель? Неужели эта женщина совсем не понимает, из какого теста сделаны люди, подобные Мишель?» У нее очень хорошо получалось содержать их с Патриком квартиру в чистоте и порядке. Она стирала их с Патриком одежду и даже немного готовила, помимо того, что в магазин за продуктами ходила тоже она. Неужели это совсем ничего не стоило? «Государство не собирается платить тебе за эти твои заботы, Мишель», — так всегда говорил Патрик, как будто она и сама этого не понимала. И все же... Если ее мать и тетка только и делали, что занимались домом, да заботились о своих мужьях, почему ей нельзя поступать так же? Она посмотрела на свои чудесные замшевые сапожки, которые прикупила специально для того, чтобы хорошо выглядеть на сегодняшней встрече. Ну и к чему привели все ее старания? Мишель тяжко вздохнула. Слишком много всего сразу на нее навалилось». Она соскребла отполированными ногтями крошечное пятнышко на брюках и поправила рукава блузки. Так она делала всякий раз, когда не успевала переосмыслить происходящее. Будь проклята эта кретинка Анне Лине Свенсон, хоть бы ее машина переехала. Скорчив недовольную гримасу, Мишель огляделась вокруг. Да будут прокляты все эти люди, которые в огромном количестве сидели вокруг в стоптанных ботинках и шапках, надвинутых на уши. Это они и виноваты в том, что в государстве не хватает средств на обеспечение таких замечательных людей, как Мишель, которые никому не причиняют вреда, не пьют, не жиреют до такой степени, что приходится ложиться в больницу, не ширяются по подворотням и не шарят по чужим карманам. Кто из сидящих в этом помещении может сказать все это о себе? Она улыбнулась. Настолько забавной показалась ей эта мысль. Кто из них занимается своими делами и является нормальным человеком? Наверное, Немногие. Взгляд ее упал на двух молодых женщин у терминала электронной очереди. На вид они были ее ровесницами. Мишель обнаружила, что, в отличие от всех остальных, эти две девушки выглядели вполне прилично. По крайней мере, она могла идентифицировать себя с ними, так как они были очень хорошо одеты и искусно накрашены. Взяв номера, девушки огляделись и прошли к свободным местам в уголке, устроившись как раз рядом с Мишель. Затем обменялись с ней почтительными и одобрительными взглядами. — Ты, наверное, тоже ждешь аудиенции? — спросила одна из подружек. Спустя 5 минут они уже вовсю болтали втроем, как давние знакомые. Забавно, сколько всего их объединяло. И угол приемной, где они разместились, внезапно превратился в средоточие хорошего вкуса. Узкие светлые джинсы, топы из Фетекса или H&M, серьги кольцами, шейные подвески, браслеты из Тигера и других интересных магазинчиков, раскиданных по столичным переулкам. У всех троих были профессионально наращенные волосы, на всех коротенькие сапожки на высоких каблуках. Правда? Как призналась одна из них, иногда она не прочь была надеть мунбуты, оттороченные искусственным мехом. Да уж, они трое и впрямь были до смешного похожи. Кроме того, их объединяло одно обстоятельство, вызвавшее изумление у Мишель. Все трое жутко утомились от постоянного вызова со стороны системы и бесконечного предъявления требований. Но самым невероятным оказалось то, что всех их консультировала Анна Лине Свенсон. Рассмеявшись, Мишель перевела взгляд на окружающих людей. Напротив, чуть в стороне, села девушка. Резкие черты лица, прическа в стиле панк. Вокруг глаз обведены черные круги, настолько большие, что это граничило с уродством. Она смотрела на них с какой-то неприятной напряженностью во взгляде, словно завидовала им. Мишель порадовалась про себя, ибо у девушки имелись все основания для зависти. С таким-то жутким стилем и странными манерами. Девица отбивала ногами ритм, словно играла на бас-барабане. Казалось, она находится под действием наркотиков. Ее взгляд становился постепенно все жестче и жестче. Возможно, ей просто хотелось покурить. Такое состояние было знакомо Мишель не понаслышке. «Обалдеть, как странно, что здесь еще кто-то желает общаться с такими расфуфыренными матрешками!» — неожиданно прорвала панк-девицу. Она явно обращалась к Мишели и двум ее новым знакомым. «В сравнении с такими, как вы, и дерьмо покажется золотом!» Девушка, сидевшая рядом с Мишель, встрепенулась, обернувшись на хамку. Эта новая подружка представилась как Ясмин. Вообще-то она производила впечатление невероятно крутой, но только не в этой ситуации. А вторая девушка, Дениса, отреагировала на оскорбление хладнокровно, показав панкерше средний палец, несмотря на то, что Ясмин пыталась ее остановить. «Просто там, откуда ты родом, никто, видимо, не замечает разницы», — прошипела она. «Но, как говорится, дерьмо к дерьму, и первая страна, пострадавшая от нацистов, была их собственной родиной». «Слышала о таком, идиотка панкующая?» Мишель покачала головой. Странное высказывание. В мгновение ока атмосфера между вступившими в перепалку накалилась до предела. Панкерша сжала кулаки. Казалось, теперь она была способна на что угодно. И Мишель это совсем не нравилось. Был объявлен очередной номер, и Ясмин с облегчением выдохнула, когда панкерша поднялась, вынужденная отказаться от дальнейшего участия в развернувшемся конфликте. И все же взгляд, который она послала девушкам, направляясь к кабинету, не предвещал ничего хорошего. «Что это еще за тварь такая, будь она проклята? Кажется, ты ее знаешь», — обратилась Дениса к Ясмин. «Таким, как она, не стоит показывать средний палец. Это я тебе точно могу сказать. Она живет на соседней со мной улице, приехала из Исландии. Зовут Бирна. Она совершенно больная на голову, действительно сумасшедшая».